Архипелаг. Книга 2, страница 277. Не миновать теперь сказать и о Прохорове. Это был дородный мужик, тяжелоступный, тяжелого взгляда. Приязни мало было в его лице, а улыбался он, подумавши. Таких на архипелаге зовут Волк Серый. Не было в нем движения с чем-то поступиться, добро кому-нибудь сделать. Но что мне сразу понравилось, Зиновию котелки, а Беляеву хлеб приносил он без угодливости, ложные улыбочки, или хотя бы пустого слова, приносил как-то величественно, сурово, показывая, что служба службой, но и он не мальчик. Чтобы накормить свое большое рабочее тело, надо было ему много еды. За генеральскую баланду и кашу терпел он свое униженное положение, знал, что тут его презирают, круто не отвечал, но и на сырлах не бегал. Он всех нас, как голеньких тут понимал, да не приходило время высказать. Мне в Прохорове ощутилось, что он на камне строен. На таких плечах многое в народе держится. Никому он не спешит улыбнуться, хмуро смотрит, но и в пятку никогда не укусит. Сидел он не по 58-й, но бытие понимал досконально. Он был немало лет председателем сельсовета под Наро-Фоминском. Там тоже надо было уметь прокрутиться и жестокость проявить и перед начальством устоять. Рассказывал он о своем председательстве так. Патриотом быть, значит идти всегда впереди. Ясно, на всякие неприятности первым и наскочишь. Делаешь в сельсовете доклад, и хоть разговор в деревне больше материально сводится, но подкинет тебе какая-нибудь борода. А что такое перманентная революция? Шут ее знает. Какая такая? Знаю, бабы в городе перманент носят. А не ответишь, скажут, вылез со свиным рылом в калашный ряд. А это, говорю, такая революция, которая вьется, льется, а в руки не дается. Поезжай вон в город, у баб кудряшки посмотри. Или на баранах. Когда с Макдональдом наши рассобачились, я в докладе власти поправил. А вы б, говорю, товарищи, с чужим кобелям меньше на хвост наступали. С годами во всю показуху нашей жизни он проник и сам в ней участвовал. Вызывал председателя колхоза и говорил, «Одно я доярку, ты к сельхозвыставке на золотую медаль подготовь, так, чтобы дневной удой литров на 60». И во всем колхозе сообща готовили такую доярку. Сыпали ее коровам, ясли, белковые корма и даже сахар. И вся деревня и весь колхоз знали, чего стоит та сельхозвыставка. Но сверху щадят. Себя дурят, значит, так хотят. Когда в Наро-Фоминском подходил фронт, поручили Прохорову эвакуировать скот сельсовета. Но была эта мера, если разобраться, не против немцев, а против мужиков. Это они оставались на голой земле без скота и без тракторов. Крестьяне скота отдавать не хотели, дрались. Ждали, что колхозы может распадутся, и скот тогда им достанется. Едва Прохорова не убили. Закатился фронт за их деревню и замер на всю зиму. Артиллерист еще 1914 года Прохоров без скота с горя примкнул к советской батарее и подносил снаряды, пока его не прогнали. С весны 42-го воротилась советская власть в их район и стал Прохоров опять председателем сельсовета. Теперь вернулась ему полная сила рассчитаться со своими недругами и стать собакой пуще прежнего. И был бы благополучен по сей день. Но странно, он не стал, сердце дрогнуло в нем. Местность их была разорена, и председателю давали хлебные талоны. Чуть подкармят из пекарни погорелых и самых голодных. Прохоров же стал жалеть народ, перерасходовал талоны против инструкции и получил закон 7/8, 10 лет. Макдональда ему простили за малограмотность, человеческого сожаления не простили. В комнате Прохоров любил так же молча часами лежать, как и Арощевский, с сапогами на перильцах кровати, смотря на облупленный потолок. Высказывался он только, когда генералов не было. Мне удивительно нравились некоторые его рассуждения и выражения. Какую линию трудней провести, прямую или кривую? Для прямой приборы нужны, а кривые пьяный ногой прочертит. Так и линия жизни. Деньги они двухэтажные теперь. Как это метко. Прохоров к тому сказал, что у колхоза продукты забирают по одной цене, а продают людям совсем по другой. Но он видел и шире. Двухэтажность денег во многом раскрывается. Она идет через всю жизнь. Государство платит нам деньги по первому этажу, а расплачиваться мы везде должны по второму. Для того и самим надо откуда-то по второму получать, иначе прогоришь быстро. Человек не дьявол, а житья не даст, еще была его пословица. И многое в таком духе я очень жалею, что не сохранил. Я назвал эту комнату комнатой уродов, но ни Прохорова, ни Рачевского отнести к уродам не могу. Однако из шести большинство уродов было, потому что сам-то я был, кто ж как не урод. В моей голове, хотя уже расклоченные и разорванные, а все еще плавали обрывки путанных верований, лживых надежд, мнимых убеждений. И размене уже второй год срока я все еще не понимал перста судьбы, на что он показывал мне швырнутому на архипелаг. Я все еще поддавался первой поверхностной развращающей мысли, внушенной спецснарядчиком на Пресне. Только не попасть на общее, выжить. Внутреннее разбитие к общим работам не давалось мне легко. Как-то ночью на вахте лагеря подошла легковая машина. Вошел надзиратель в нашу комнату и тряхнул генерала Беляева за плечо, велел собираться с вещами. Ошалевшего от торопливой побудки генерала увели. Из бутырок он еще сумел переслать нам записку. «Не падайте духом», то есть, очевидно, от его отъезда. «Если буду жив, напишу». Он не написал, но мы стороной узнали. Видимо, в московском лагере сочли его опасным. Попал он в потьму. Там уже не было термосов с домашним супом. И, думается, пайку он уже не обрезал с шести сторон. А еще через полгода дошли слухи, что он очень опустился в потьме, разносил баланду, чтобы похлебать. Не знаю, верно ли, как в лагере говорится, за что купил, за то и продаю. Так вот, не теряя времени, я на другое же утро устроился помощником нормировщика вместо генерала, так и не научаясь малярному делу. Но и нормированию я не учился, а только умножал и делил в свое удовольствие. Во время новой работы у меня бывал и повод пойти бродить по строительству и время посидеть на перекрытии восьмого этажа нашего здания, то есть как бы на крыше. Оттуда обширно открывалась арестантскому взору Москва. С одной стороны были Воробьевы горы, еще чистые, только-только намечался, еще не было его будущий, Ленинский проспект. В нетронутой первозданности видна была Канадчикова дача. По другую сторону купола Новодевичьего, туша Академии Фрунзе, а далеко впереди, за кипящими улицами в сиреневой дымке, Кремль, где осталось только подписать уже готовую амнистию для нас. Обреченным искусительно показывался нам этот мир. В богатстве и славе его почти попираемый нашими ногами, а навсегда недоступный. Но как по-новичковски не рвался я на волю, город этот не вызывал у меня зависти и желания спорхнуть на его улицы. Все зло, державшее нас, было сплетено здесь. Кичливый город никогда еще так, как после этой войны, не оправдывал он пословицы «Москва слезам не верит». Пояснение. А сейчас я нет-нет, да и пользуюсь этой редкой для бывшего зэка возможностью побывать в своем лагере. Каждый раз волнуюсь. Для измерения масштабов жизни так это полезно. Окунуться в безвыходное прошлое, почувствовать себя снова тем. Где была столовая, сцена и КВЧ, теперь магазин «Спартак». Вот здесь, у сохраненной троллейбусной остановки, была внешняя вахта. Вон на третьем этаже окно нашей комнаты уродов. Вот линейка развода. Вот тут ходил башенный кран напольный. Тут М юркнула к Бершадеру. По асфальтовому двору идут, гуляют, разговаривают о мелочах. Они не знают, что ходят по трупам, по нашим воспоминаниям. Им не представить, что этот дворик мог быть несчастью Москвы, в 20 минутах езды от центра, а островочком дикого архипелага, ближе связанного с Норильском и Колымой, чем с Москвой. Но и я уже не могу подняться на крышу, где ходили мы с полным правом, не могу зайти в те квартиры, где я шпаклевал двери и настилал полы. Я беру руки назад, как прежде, и расхаживаю по зоне, представляя, что выхода мне нет, только отсюда до сюда, и куда завтра прошлют, я не знаю. И те же деревья, не скучные, теперь уже не огороженные зоной, свидетельствуют мне, что помнят все, и меня помнят, что так оно и было. Я хожу так арестантским прямым тупиком с поворотами на концах, и постепенно все сложности сегодняшней жизни начинают оплавляться, как восковые. Не могу удержаться, хулиганю, поднимаясь по лестнице, и на белом подоконнике, пол марша, не дойдя до кабинета начальника лагеря, пишу черным: 121-й лак-участок. Пройдут, прочтут, может, задумаются. Хотя бы мы были и придурки, но производственные. И не наша была комната главная, а над нами такая же, где жили придурки зонные. И от труда триумвират бухгалтера Соломонова, кладовщика Бершадера и нарядчика Бурштейна правил нашим лагерем. Там-то решена была перестановка. Павлова от должности заведующего производством тоже уволить и заменить на К. И вот однажды этот новый премьер-министр въехал в нашу комнату. А Правдина, перед тем, как он не выслуживался, шуранули на этап. Недолго после того терпели и меня. Выгнали из нормировочной и из этой комнаты. В лагере, падая в общественное положение, на вагонке, напротив поднимаешься. Но пока я еще был здесь, у меня было время понаблюдать К, неплохо дополнившего нашу маленькую модель, еще одной важной после революционной разновидности интеллигента. Александр Федорович К, 35-летний расчетливый хваткий делец, что называется блестящий организатор, по специальности инженер-строитель, но как-то мало он эту специальность высказывал, только логарифмической линейкой водил. Имел 10 лет по закону, 7 августа, сидел уже года 3, в лагерях совершенно освоился и чувствовал себя здесь так же неестественно, как и на воле. Нестесненно. Общие работы как будто совершенно не грозили ему. Тем менее был он склонен жалеть бездарную массу, обреченную именно этим общим. Он был из тех заключенных, действия которых страшнее для зэков, чем действия заядлых хозяев архипелага. Схватив за горло, он уже не упускал, не ленился. Он добивался уменьшения пайков, усугубления котловки. Лишение свиданий, этапирование, только бы выжить из заключенных побольше. Начальство лагерное и производственное равно восхищалось им. Но вот что интересно. Все эти приемы явно было ему свойственны еще до лагеря. Это он на воле так научился руководить. И оказалось, что лагерь и его метод руководства как раз под стать. Познавать нам помогает сходство. Я быстро заметил, что К очень напоминает мне кого-то. Кого же? Да Леонида Зева, моего лубянского однокамерника. И главное, совсем не наружностью. Нет. Тот был кабановатый, этот стройный, высокий, джентльменистый. Но сопоставленные. Они позволяли прозреть сквозь них целое течение. Ту первую волну собственной новой инженерии, которые с нетерпением ждали, чтобы поскорее старых спецов спихнуть с места, а со многими и расправиться. И они пришли, первые выпускники советских ВТУЗов, как инженеры, а они равняться не смели с инженерами прежней формации, ни по широте технического развития, ни по артистическому чутью и тяготению к делу. Даже перед Медведем Арощевским, тут же изгнанным из комнаты, блистающий К сразу выявлялся болтуном. Как претендующие на общую культуру, они были комичны. К говорил: «Мое любимое произведение – «Три цвета времени» Стендаля». Неуверенно беря интеграл x в квадрате dx, он во все тяжкие бросался спорить со мной по любому вопросу высшей математики. Он запомнил 5-10 школьных фраз на немецком языке и, кстати, не кстати, их применял. Он вовсе не знал английского, но упрямо спорил о правильном английском произношении, однажды слышанном им в ресторане. Была у него еще тетрадь с афоризмами, он часто ее подсчитывал и подзубривал, чтобы при случае блеснуть. Но за все то от них, никогда не выдавших капиталистического прошлого, никак не зараженных его язвами, ожидалась республиканская чистота, наша советская принципиальность. Прямо со студенческой скамьи многие из них получали ответственные посты, очень высокую зарплату. Во время войны Родина освобождала их от фронта и не требовала ничего, кроме работы по специальности. И зато они были патриоты, хотя в партию вступали вяло. Чего не знали они? Не знали страха классовых обвинений, поэтому не боялись в своих решениях оступиться, при случае защищали их и горлом. По той же причине не робели они перед рабочими массами, напротив, имели к ним общую жестокую волевую хватку. Но и все. И по возможности старались, чтобы 8 часами ограничился их рабочий день. А дальше начиналась чаша жизни. Артистки, Метрополь, Совой. Тут рассказы К и ЗВ были до удивительности похожи. Вот рассказывает К. Не без привирания, но в основном правда, сразу веришь. Об одном рядовом воскресенье лета 1943 года рассказывает и весь светится, переживая заново. С вечера субботы закатываемся в ресторан «Прага». Ужин. Вы понимаете, что такое для женщины ужин? Женщине абсолютно не важно, какой будет завтрак, обед и дневная работа. Ей важно платье, туфли и ужин. В Праге затемнение, но можно подняться на крышу. Балюстрада. Ароматный летний воздух. Уснувший затемненный Арбат. Рядом женщина в шелковом. Это слово он всегда подчеркивает. Платье. Кутили всю ночь, и теперь пьем только шампанское. Из-за шпиля НКО выплывает малиновое солнце. Лучи, стекла, крыши. Оплачиваем счет. Персональная машина ухода. Вызвали по телефону. В открытые окна ветер рвет и освежает. А на даче сосновый лес. Вы понимаете, что такое утренний сосновый лес? Несколько часов сна за закрытыми ставнями. Около 10 просыпаемся. Ломится солнце сквозь жалюзи. По комнате милый беспорядок женской одежды. Легкий. Вы понимаете, что такое легкий? Завтрак с красным вином на веранде. Потом приезжают друзья, речка, загорать, купаться. Вечером на машинах по домам. Если же воскресенье рабочее, то после завтрака часов в 11 едешь поруководить. А нам когда-нибудь можно будет друг друга понять. Он сидит у меня на кровати и рассказывает, размахивая кистями рук для большей точности пленительных подробностей, вертя головой от жгущей сладости воспоминаний. Вспоминаю я одно за другим эти страшные воскресенья лета 43-го года, 4 июля. На рассвете вся земля затряслась левее нас на Курской дуге, а при малиновом солнце мы уже считали падающие листовки. Сдавайтесь! Вы испытали уже не раз сокрушительную силу германских наступлений. 11 июля. На рассвете тысячи свистов разрезали воздух над нами. Это начиналось наше наступление на Орел. Легкий завтрак? Конечно, понимаю. Это еще в темноте, в траншее. Одна банка американской тушенки на 8 и... Ура! За Родину! За Сталина!